Пятая глава книги «Четвертое царство». Наверное, когда я говорю о том, что это книга «Четвертое царство», каждый из вас, кто хорошо знает Священное Писание, знает и то, что эти главы, эта книга напрямую связана с величайшим пророком древности, пророком Елисеем. Мы с вами говорили о чаше, помните? Мы с вами говорили о соли, помните? О том, как он исцелил эту горькую воду, да? И мы с вами знаем еще о том, что этот пророк был ярким прообразом нашего великого и славного Господа Иисуса Христа, который пришел спустя еще много-много-много сот лет для того, чтобы решить проблему греха, лишить дьявола возможности губить нас, уничтожать нас. Сегодня мы с вами будем изучать историю, связанную с несколькими людьми. Но главной фигурой, которая будет подвергнута нашему анализу, да, это фигура величайшего человека древности, великого полководца, очень богатого, очень серьезного человека. Это полководца Неемана, полководец Нееман. Я сегодня то, что хочу вам сказать, построю в виде такого планомерного, последовательного анализа библейского текста, связанного вот с этой личностью. И мы с вами незамедлительно начнем изучать эту главу. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Какую интересную информацию дает нам этот текст? Ну, во-первых, Нееман занимал пост. Та Сирия – это не эта Сирия. Та Сирия – это империя, обладающая огромнейшим авторитетом в той древней местности, в те древние времена. И вот в этой великой Сирии, да, когда существовали вот эти великие цивилизации, месопотамская, египетская цивилизация, да, вавилонская там и так далее и тому подобное, ассирийская до, которая была до Вавилона, да, мы понимаем, что должность военачальника, да, это очень общее такое понятие военачальник, но на самом деле это был министр обороны империи. Министр обороны. Понимаете, кто такой министр обороны? Министр обороны – это третье лицо в государстве. Вот если по нашим меркам есть президент, премьер-министр, и дальше идут силовики, да? Дальше идет министр обороны. Почему? Этот человек отвечает за безопасность страны, за безопасность империи. Это необходимо понимать, чтобы понимать дальше вообще, о чем идет речь. Ситуация очень сложная. Потому что если бы был бы описан просто простой человек, то это не заслуживало бы такого особого внимания. А так как министр обороны, уважаемый человек вдруг оказался прокаженным, а оказаться прокаженным человеком в те времена, в тех верованиях означало быть проклятым Богом, у людей вот здесь как что-то непонятное, потому что здесь написано, люди его уважают за то, что он был Богом наделен силой побеждать. Но кого побеждать? А Библия говорит, они враждовали с израильским народом. С землей израильской враждовали. Посмотрите, что здесь написано. Бог дал победу языческому военачальнику над своим собственным народом. парадокс. Правда? А вот для того, чтобы этот парадокс разрешить и понять, нам нужно изучить текст, почему Бог дал эту победу. И сразу все встанет на свои места. Итак, мы видим с вами тяжело болеющего министра обороны, находящегося в предсмертном состоянии, занимающего высочайший пост в стране, да, и вот в таком положении он находится, как бы под проклятием Бога. С одной стороны, Бог ему дает победу, с другой стороны, Бог его проклинает проказой. Как это понять? Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. Понятное дело, с кем была вражда, да? С израильтянами. Они ходили, брали в плен израильтян, евреев брали в плен, уводили в свою землю, и эти евреи служили им в качестве рабов. Вот маленькую девочку взяли в плен. Обычное дело, да? Почему? Почему бы брали маленьких детей? Понятное дело, чтобы они подольше находились при одном господине. То есть, чтобы не менять постоянно слуг, да, брали маленьких, и они вырастали и продолжали служить. То есть, они, их знали как облупленных, они знали своих хозяев очень хорошо. Поэтому взяли вот эту маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. Она находилась вот в этом доме. И вот эта маленькая девочка вдруг, да, проникшись какой-то жалостью, проникшись каким-то милосердием вот к своему господину, видно, не напрасно, видно, хорошо они обращались с этой маленькой девочкой, потому что если бы обращались бы с ней плохо, вряд ли бы она взяла и посоветовала бы им вот такое дело. По всей видимости, обращались очень хорошо. И сказала она, вот эта маленькая девочка, госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Маленькая девочка помнит о том, что где-то в ее земле живет человек Божий, живет маленькая девочка, помнит об этом. Почему она об этом помнит? А потому что когда-то ее родители, точно так же, как и Анжела и Хосе Мария, принесли эту маленькую девочку Господу. Это были глубоко верующие люди, которые учили своих детей соблюдать заповеди, учили своих детей посещать храм, посещать святилище, учили своих детей уважать духовных лиц, да, предстоятелей, учили своих детей уважительно относиться к Божьему Слову. Они учили своих детей. И когда их дети вдруг оказались вот в таких сложных обстоятельствах, вот все, чему их научили их родители, в этот критический момент очень сильно им помогло. Очень сильно. Вот эта маленькая девочка вспоминает о том, что где-то папа с мамой дома говорили хорошо о человеке Божьем. Где-то папа с мамой говорили, что у нас есть пророк, что у нас есть человек, который способен решать такие сложные проблемы. У нас есть духовное лицо в народе, а пророк это кто? Пророк это человек, которого Бог поставил над народом для того, чтобы быть духовным управителем, человеком, который удерживает народ вот в этих нормальных, правильных отношениях с Богом. И вот так как девочка слышала позитив, хорошее, доброе об этом человеке, в критический момент она о нем вспоминает и говорит: «О, если бы твой муж, Нейман, отправился, есть там человек, который может помолиться о нем, который может исцелить его. Жена Неймана, посмотрите, никто не махнул рукой на эту девочку. Да, сопливая, ты нам что-то будешь там указывать, куда-то нас будет. Вы посмотрите, девочка вот этой духовностью своей, правильным поведением своим, имела влияние на свою госпожу. Ее госпожа сразу же обратилась к мужу и сказала: может быть, ты поехал бы туда, действительно. Проблема очень серьезная. Человек такого уровня вдруг носит на себя вот это, скажем, проклятие. И пошел Нейман. Нейман послушался, да, вот эту маленькую девочку. И пошел Нейман и передал это господину своему, ну, царю, да, говоря: так и так говорит девочка. Вы посмотрите. Удивительно. Министр обороны говорит: так и так говорит там девочка. Девочка так и так говорит. Вы понимаете, что это такое? Это очень серьезное дело. Ребенок так воспитан был. Понимаете? Ребенок был так воспитан. Так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману: пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. Посмотрите, здесь возникает еще одна очень интересная ситуация. Он приходит к своему царю, господину, говорит: вот так и так сказала девочка. Царь говорит: иди сходи, а я напишу письмо царю. Вопрос. У вас не возникает вопрос? Человек хочет получить исцеление. Девочка указала на пророка. Царь говорит: я напишу письмо царю. Это о чем говорю? Дело не в этом. На каком уровне находится мышление царя? Вот явный мирской человек. Понимаете? На каком уровне находится мышление царя? Он говорит: слушай, он думает так, он думает по-язычески. Посмотрите, как он воспринимает ситуацию сквозь языческую призму. Как жрецы подчиняются царю, он думает, что точно так же царю израильскому подчиняться будет тот пророк. Он не думает о том, что пророк имеет прямую зависимость от Бога, и царь израильский должен приходить к пророку и спрашивать: как мне поступить вот в этом и в этом, в этом. Пророк не имел политической власти, но пророк имел духовную власть и огромное влияние на политическую власть. Понимаете? Этот царь, он думает, сейчас он напишет письмо, и тот царь израильский должен прийти к Елисею и сказать: слушай, Елисей, тут человек ко мне приехал, слушай, сделай, как у нас, да, решаются вопросы, у нас отношения, сделай, понимаете, да, вот на каком уровне вот это мышление царя. Нейман недалек от этого мышления тоже, он тоже дитё своего народа, как бы, он берет это письмо и едет к царю, тому царю. Но едет не с пустыми руками. Посмотрите, он берет сумасшедшую сумму денег. А здесь написано, что он берет с собой 10 талантов серебра. Один талант – это около 34 килограмм. Это значит 340 килограмм серебра. Это 34 тысячи грамм. Один грамм серебра сегодня по цене Сбербанка, чистое серебро, стоит 36 рублей. Один грамм серебра. Умножьте на 34 тысячи, это получится 1 000 000... Ну вы же математик, не я. Считайте. Ну, в общем, 1 000 000... Около 1,5 миллиона, по-моему, получается, да? По нашим деньгам он только с серебром 1,5 миллиона с собой берет туда. Это что? Это взятка. Понимаете, да? Это 1,5 миллиона взят. Это только серебро. Но он берет еще с собой 6 000 сиклей. 6 000 сиклей золота. Один сикль. Это 11,3 грамма. 6 тысяч умножьте на 11,3. Это получается 108,5 миллиона рублей. Вы понимаете? 108,5 миллиона рублей золотом везет. И 1,5 миллиона серебром. Вы представляете, какая это взятка? Ну, понятное дело, что это министр обороны. Там обозы. Там обозы. Там везут это серебро. Там охрана какая, вы можете себе представить. Там инкассаторы. Там кошмар. Вот они этим обозом идут. Представляете? Он приезжает к этому царю. Он приезжает к этому царю. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано. Вот, посмотрите, опять менталитет царя. Вы должны понимать, почему Бог дал победу сириянам. Посмотрите на менталитет царя. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Ты, царь, снял с него проказу его. То есть тот царь вообще, он вообще где-то с луны упал, да, понимаете, да? Он вообще где-то непонятно. Ты, говоришь, я тебе такие деньги послал. Ты должен, понимаешь, там же сумасшедшая сумма. Царь израильский, посмотрите реакцию. Это вообще удивительно. Царь израильский прочитал письмо, разодрал свою одежду. И сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». То есть он расценил это так, как будто бы создается прецедент для нападения, для войны. Это то, что сегодня Америка пытается творить, да, создает прецедент. Да, создает обстоятельства, нагнетает обстоятельства в мире. Да? Ну, Бог судья, вот, дело не о ней. Вот здесь он расценил, он ищет предлога, чтобы начать со мной военные действия. Но посмотрите, удивительная вещь. Это царь израильский. К нему приходит человек. И он даже не вспоминает о том, что у него есть человек Божий. Маленькая девочка в плену за сотни километров от земли израильской вспоминает, что в земле израильской есть Божий пророк. Царь не вспоминает об этом. Я что ли Бог, чтобы это делать? Да кто тебе что вообще говорит? Ты вообще в своем уме, у тебя пророк здесь живет. Что он должен был делать сразу? Да, он скажет: хорошо, у меня есть пророк Божий, который решит. Он даже не вспоминает. Он даже не вспоминает. Он раздирает свою одежду. Он в шоке, он в кошмаре. Вот это древнее, вот это разодрать одежду, это признак... Это признак наибольшего такого разочарования, расстройства, злобы. Вот разодрал. Помните, когда первосвященник разодрал одежды своей, да, от злости. Посмотрите, что дальше. Этот царь вообще не вспоминает. Вы видите, вот сразу вырисовываются две категории верующих людей. Две категории людей из народа Божия. Посмотрите, одни помнят, а другие не помнят. Они тоже члены народа Божия, но они что-то не помнят ничего. Что у них есть Божье Слово, что у них есть закон, что у них есть служитель, что у них есть церковь, что у них есть... Не помнят. Две категории. Тот царь, великий человек, богатый человек, грамотный человек, он ничего не помнит. А эта девчонка маленькая, простая, пленная, рабыня, она почему-то все помнит. Вы чувствуете разницу? Удивительная вещь. А почему? А потому что было все сделано для того, чтобы этот ребенок помнил о пророке. А здесь само положение и состояние говорило, что я буду помнить какого-то там пророка. Я сам себе режиссер. Я сам себе хозяин. Вот поэтому Бог и дал Нейману победу над народом израильским. Вы понимаете? Вот поэтому, потому что народ во главе с царем был в таком состоянии, что они не могли находиться под Божьей защитой ввиду того, что они просто отвергали своего Творца. А таких маленьких девочек Бог хранил там, в языческом народе. И это много раз. Вы помните, когда Мария была беременная, а? Когда родила? Помните, где они скрывались от Ирода? Тоже почему-то в Египте. В языческой стране Бог укрывал своих детей от своих собратьев в языческой стране. Парадокс. А из-за чего? Из-за бездуховности. Из-за того, что я сам себе режиссер. Мне совершенно безразлично, что тут написано, во что церковь верит. Мне безразлично. Я сам себе режиссер. Я сам, как хочу, буду это делать. Услышьте это, братья и сестры. Дальше. Дальше. Когда, посмотрите, этот царь, он так и к Елисею не обратился. Так и не обратился к Елисею. Когда услышал Елисей, Елисей услышал. Человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои. Он услышал, что царь израильский разодрал одежды свои. То послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды твои? Зачем ты это сделал? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Ты зачем одежды разодрал? Ты что, психуешь? Другими словами, мы бы сказали. Ты что, с ума сходишь? Что ты испугался сразу? Ты что, не знаешь, что я там живу? А не знает, он забыл про него. Девочка не забыла, а он забыл. Пророк Елисей услышал, сам пришел. Сам. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея. Царь все-таки его послал. Слушай, езжай туда. Ты не по адресу приехал. Приехал. Кортеж. Представляете, да? Джипы. Черные. Автоматчики выходят. Да? Очки. Спецслужбы. И Нейман выходит, министр обороны, к дому Елисея. Представляете себе вот это состояние. Представляете? Это же не просто так на ишаке прискакали. Это серьезное дело. Посмотрите, Елисей что делает. Ну, такой высокий гость приезжает. Ну, ты бы мог бы выйти там, поприветствовать, сказал, здравствуйте, товарищ министр обороны. Как ваши... Давайте зайдите, я вас напою холодной водичкой там. вы столько даст дороги, покормлю вас. Нет. Пророк Елисей сидит дома и посылает ему слугу своего. Говорит, иди, скажи вот этим людям. Слушайте ситуацию, да? А почему? Нейман-то думает, что он человек великий. А что думает Елисей? Елисей говорит, слушай, я служу не министру обороны, я служу тому, кто над министром обороны, над царем твоим, над всеми царями земли, да? То есть положение Елисея было в глазах Божьих намного выше, чем положение этого Неймана. Но тот так не думает. Потому что у того мирское мышление. Тот думает, что если он достиг какого-то образования, или положения, или какого-то состояния, или какого-то какой-то карьеры и так далее, он думает, что его положение высоко, ничего подобного. Ничего подобного. Елисей сидит дома и посылает ему слугу. Говорит, иди скажи ему, что? И прибыл Нейман на Кельняса и выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Ну, что сказал такого? Слушай, иди, омойся, и будешь чист. Вы посмотрите, что, что тут творится с Нейманом. Ну, вы представляете, оскорбили, как этого министра? Ну, вы представляете, такой, я такие деньги тебе привез, я там готов твой дом засыпать этими деньгами, ты его мне на реку куда-то посылает омываться, иди искупайся, говорит. И разгневался Нейман и пошел, и сказал, вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился, и удалился в гневе, обиделся. Посмотрите, что с ним творится, да? Вы посмотрите, как он воспринял это. Вот это разница, понимаете? Вот мы вчера с вами размышляли, вот христиане, у них одна операционная система стоит. У мирского человека другая операционная система стоит вот в этом компьютере. Поэтому когда вот эти две операционные системы, вот файлы, сделанные вот в этой операционной системе, они не читаются, не воспринимают эту операционную систему, говорят, слушай, это не мое, это что-то чужое, понимаете? И вот здесь столкновение, посмотрите, столкновение мирского и духовного менталитетов. И возникает что сразу? Конфликт. Почему? Потому что этот мирской человек не в состоянии понять то, что говорит этот духовный. Он просто не в состоянии. Для него это идиотизм какой-то. Для него это какая-то глупость. Юродс. Помните, апостол Павел говорит, нам надлежит юродством проповеди спасти многих. Что такое юродство? Юродство – это глупость. Вот юродивый человек, сумасшедший. Вот христиан и считают сумасшедшими. Понимаете, вы все зомбированные. Сумасшедшие. Вот здесь этот Нейман посмотрел, говорит, что он слушает. Зачем? Я столько километров приехал сюда, чтобы в их реке вонючей какой-то искупать. А Иордан грязный такой. Что я, у меня тут там такие реки. Я что, не мог там омыться? Мне надо было сюда приехать в этой грязной реке искупаться. Он не понимает, у него мирское мышление, у него он запрограммирован на другие вещи. А как быть в этой ситуации? Как поступать в этой ситуации, когда ты живешь по мирской системе ценностей, когда у тебя операционная система та, а вот здесь говорятся совершенно другие вещи, требуются совершенно другие вещи. Что делать? Продолжать конфликтовать, биться головой и говорить, я с этим не согласен, я с этим не согласен, это не так, что делать? Что делать? Есть только один выход. Переформатировать свою операционную систему. Удалить мирскую систему операционную и установить вот эту систему. И тогда все конфликты разрешаются, тогда все начинают говорить об одном, и все друг друга хорошо, файлы читаются, понимаете, они открываются и читаются. Проблем никаких нет. Вот Нейман, посмотрите, что он сделал. Он решил обидеться, плюнуть вот так и сказать, я поехал. Я ухожу. Поворачивается в гневе, разъяренный, говорит, вы все здесь сумасшедшие, зомбированные, поворачивается и уходит. К нему бегут, он министр обороны, грамотный, умный человек, к нему бегут его рабы, несчастные, обездоленные люди, которые служат ему, бегут к нему. Зачем бегут к нему? Вы посмотрите, разница менталитетов. Бегут эти рабы к нему. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой, посмотрите, он грамотный, великий человек, ничего не понял, а рабы уже все поняли. Говорит, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся и будешь чист». То есть, вы понимаете, простые люди, они просто мыслят. Они как дети, вот эти рабы, они как дети. Они чисто, откровенно открыли свое сердце и приняли слово пророка. Они пошли этого грамотного, напыщенного в латах министра обороны, разгневанного, да я не хочу. Что... Они говорят, слушай, отец мой, ну что ты, ну тебе что трудно пойти просто на чисто, на веру, просто возьми, пойди, прими, ну тебе что жалко, ну что тебе тут такого? Короче, они приложили усилия, и они убедили его, вы знаете, они убедили, эти простаки, простые люди убедили вот этого грамотного, умного, именитого, опытного человека. Они убедили его. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз. Сейчас мы с вами к кульминации придем, к главной теме, открытию для нас придем великому. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, по слову. Вот посмотрите, что произошло. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Что произошло? Вот это слово. Он пошел по слову человека Божия. Что произошло? Вот этот файл, который произвел человек Божий на своем компьютере, вдруг операционная система Неймана прочла. Он понял, и он просто взял и пошел, он переформатировался, он оставил свое «я», он оставил свою гордость, он оставил свое мнение, он оставил все. Он поступил, как ему сказал человек Божий, ничего не понимая, что тут происходит, зачем он должен омываться, он ничего не понимает. Он просто поступил так, как ему говорит человек Божий. И все, потом поймешь, сейчас надо спасать твою жизнь, потом поймешь, что произошло. Он окунается 7 раз, и он видит, что проказа сошла с него. И что происходит с ним? Происходит удивительная вещь, мои братья и сестры. и возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал, смотрите, что он говорит, это настоящее исповедание веры человека. Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. От раба твоего. Министр Абар. Только что он готов был этого Елисея разорвать за то, что он не вышел его встречать. Понимаете, красная дорожка, оркестр должен быть. Там этот рота почетного караула, флаг все должны нести. Не было этого всего. А теперь... Вот что значит переформатирование системы. Понимаете? Он переформатировал, он теперь себя называет его рабом. А почему? А потому что он понял, что есть Бог. Понимаете? Он понял, что есть Бог. И он признал в пророке его человека высшего, чем любой министр обороны. И что он сразу предлагает ему? Взятка не получилась, как бы. А надо теперь, ну, поблагодарить, да, это уже не взятка. Как я с одним гаишником разговаривал, он говорит, это не взятка, это благодарность. Вот. Он теперь отдает ему, а Елисей говорит, не приму я этого. Он умоляет его, он принуждает, написано. Не приму. Почему Елисей не принимает? Потому что Елисей прекрасно понимает, что сейчас он своими собственными руками все испортит. Своими собственными руками он сейчас вот эту веру, вот это исповедание, он возьмет и закопает своими собственными руками, если он примет этот дар. Получается, что это Елисей. Это Елисей исцелил. Поэтому он, когда в Сирии еще был, он набирал этот обоз. Он с какой мыслью? Заплатить за это спасение. Заплатить за это спасение. А Елисей говорит, нет. Вот это спасение, оно тебе бесплатно дано. Не надо за это ничего платить. Единственное, что требовалось от тебя, ты это сделал. Что? Ты признал великого Бога над собой, которого ты до этого момента не признавал, не знал. Он говорит, ну ладно, раз ты у меня не берешь, там по древним обычаям, там грузят там, на двух ослов лошаков там, мешки с землей и так далее и тому подобное, возьми вот это, все, я теперь признаю, вы посмотрите, какое дальше исповедание. И сказал Нейман, если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Вы понимаете? Произошло полное изменение человека в его сердце. Воцарился мир по отношению ко всему тому, во что веровал народ Божий. Понимаете? Мир. Гармония. Помните, я вам вчера показывал на фортепиано, что значит гармония, что значит дисгармония? Да? Разные вещи. Только вот в чем да просит Господь раба твоего. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона, божество, да, их, для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём. Что происходит? Он говорит, я теперь, кроме Бога твоего, никому не буду ничего, никаких даров приносить. Но я, как человек военный, я на службе нахожусь. И мне нужно свою руку подставлять царю. Если он обопрется на мою руку и я вынужден буду оказать ему вот там, в этом доме. Пусть Господь меня за это простит. То есть разница, вы чувствуете? Я принимаю Господа, но я на службе. Понимаете, да? Вот это очень, очень важный момент. Христос об этом говорит. Господу Господа, а Кесарева Кесарю. Поэтому, когда мы платим налоги, да, мы кому платим? Кесарю. А когда мы возвращаем десятину, кому возвращаем? Богу возвращаем десятину. Богу Богово, а Кесарю Кесарю. Вот это очень важный момент. Дальше. И сказал ему: иди с миром. И он отъехал от него на большое пространство земли. Мы об этом тексте потом как-нибудь с вами отдельно поговорим. Вот об этом принципе Богу Богу, Кесарю Кесаревым отдельно поговорим. Я не хочу сейчас на этом заострять внимание. Иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. На небольшое пространство земли. И сказал Гиези, слуга, вот тот, который выходил ему, говорил, да? И сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия: вот господин мой отказался взять из рук Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, посмотри, жив Господь, имя Божие призывает еще, жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. Понимаете, да? Говорит, побегу что-нибудь я поимею с этого, ребята, ну как из моих рук все вот. Видите, это другая категория тоже верующих людей. Жив Господь, имя Господа призывает. Ну посмотрите, на что работает меркантильный. Деньги, 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 нажило, поиметь, поиметь. Понимаете, что это другая категория верующих людей, которые вы готовы пойти на нарушение заповеди, на нарушение всяких принципов, ради личной выгоды какой-то, ради того, чтобы обогатиться. Братья и сестры, обратите внимание, что случилось с этим Гиези. Очень интересная вещь. Он побежал. И погнался за Неиманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему. И сказал: с миром ли? Ну, видит, бежит человек, сломя голову. Язык вот здесь лежит, Гиези. Бежит. Золото, запах, серебро. Он отвечал: с миром, господин мой послал меня сказать. Господин мой послал меня сказать. Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды.
Так вы знаете, вот как сказать, вот такой вот мерзенький такой человек, понимаете?
Ну, пришел уже, возьми все, да?
Дай мне вот эти две, вот за эти две перемены одежды, вот, вот мерзенький такой, знаете, гаденький такой человек, гаденький, вот.
Понимаете? Ужас, ужас. Имя Божие призвал. Верующий человек, да, и такой гаденький. И сказал Нейман, ну и Нейман, это же министр обороны, ну я же привез столько, ну что мне там. И сказал Нейман: ну возьми, пожалуйста, два таланта. Возьми. Тот счастливый едет, слушай, проказа нету, все хорошо. Возьми два таланта. И упрашивал его. Еще упрашивал. И сказал он: два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Еще слуг своих послал, чтоб тот не нес. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. Посмотрите, имя Божие призвал, очень хорошо знает, что поступил гаденько. Понимаете? Да, подставил еще Елисея, что это он меня... Да, подстава. И когда он пришел к холму, спрятал дома и отпустил людей, и они ушли. Ну, чтобы они не пришли к Елисею. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил, раб твой. Я тут был, там корову кормил». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе господин тот с колесницы своей?» Елисей все видел. Бог Елисею открыл, что тот творит. Время ли, посмотрите, время ли брать серебро и брать одежды или масляничные деревья, или виноградники, или мелкий, или крупный скот, и рабов, или рабынь? И посмотрите, случается самое страшное за то, что сделал этот Гиези. Пусть же проказа Неемана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказа, как снег. Елисей говорит: разве сейчас время было, человек спасение получил? Разве сейчас было время на этом заработать? То есть Гиезий, он исказил весь план спасения Неемана. Вы понимаете, да? Он ему продал, получается, это. Нееман не понимает, а в каком виде выступил этот Елисей. Я не думаю, что он поверил этому Гиезию. Вот. Потому что если бы он поверил, что действительно Елисей его послал, то наверняка отдал бы все. Наверняка все отдал. Но он отдал ему вот 2 таланта, на, поживись, как ястреб, знаете, попитайся вот этим вот. И вы посмотрите, то, от чего освободился Нейман, перешло на голову этого Гиези. За что? За нарушение плана спасения. Какую главную и грандиозную истину мы сегодня выяснили здесь, друзья мои? Вот самое. Знаете, что я увидел здесь? Интересно. Я увидел первое, что спасение приобретается даром. Это первое. Иисус Христос, которого изображал Елисей, подарил спасение Нейману. Второе. Спасение приобретается через послушание. Вы согласны с этим? Через послушание Божьему Слову. Он послушался, пошел и окунулся в воды Иордана. Третье. Спасение приобретается через очищение. Согласны с этим? Ему надо было омыться в этих водах. Спасение совершается через очищение. И четвертое. Внимание. Самое главное. Спасение приобретается через смирение. Понимаете? Гордый человек спасение не увидит, как собственные уши. Спасение приобретается только через смирение и покаяние. Гордый Нейман, до тех пор, пока он был горд, он не мог получить это благословение, которое ему готов был даром дать Елисей. Но когда он смирился, когда он решил быть просто, не понимая, просто быть послушным, он получил благословение. Это нам всем надо понять, если мы хотим наследовать жизнь вечную. Милые мои дорогие братья и сестры, мы можем избрать судьбу Неймана, царя, Гиезия. Но мы можем избрать судьбу этой маленькой девочки. Так вовремя, оказавшиеся на пути этого несчастного, богатого, великого, умного, грамотного, мощного, авторитетного, но прокаженного, умирающего человека. Иди, там, у меня в земле, есть человек Божий. Он поможет тебе. Как вовремя. Есть Христос, который дарит нам всем спасение. Но Он говорит, мне нужны маленькие девочки, мальчики, которые будут в этом мире подходить и всем прокаженным говорить, идите, там у меня в земле, то есть в нашей церкви, есть человек Божий, есть Господь Иисус Христос, который поможет тебе избавиться от твоей проказы и жить вечно. Эти маленькие девочки и мальчики, это мы с вами, это наша миссия, это наше предназначение. Может быть, некоторые хотят быть другими. Но вы видите, какая судьба у Гиези. Я не хочу такую судьбу, а вы? Я призываю вас к тому, чтобы выбрать судьбу этой маленькой девочки, жить по Слову Божию, быть людьми смиренными по отношению к Божьему Слову, не бунтовать, не ругаться, а переформатировать свое сознание таким образом, чтобы жить в гармонии с небом. Какое счастье и какая радость ожидает нас, как детей Божьих тогда. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, мы Тебя сердечно благодарим за Твою любовь и за дар спасения. Господь милосердный, мы благодарим, что Ты определяешь нам возможность иметь жизнь вечную. И мы благодарны Тебе за то, что Ты 2000 лет на Голгофском кресте сделал все, чтобы мы это спасение имели. Ты не требуешь от нас никакой платы за это. Ты просто даруешь это нам. И мы счастливы от этого. Научи нас быть смиренными людьми, чтобы получать от Тебя благословение, которое Ты приготовил для нас. Да прославится Твое святое имя превыше небес. Во имя Иисуса Христа. Аминь.